Глава 15. К счастью для гуляк, засидевшихся у храброго драгуна, мороз значительно ослабел к тому времени, когда они пробирались по сугробам в свои жилища. Легкие тонкие облака неслись по небу, и луна скрылась за массой паров, гонимых к северу южным ветром, обещавшим оттепель. Уже давно наступило утро, хотя солнце еще боролось с облаками, когда Елизавета вышла из дома взглянуть на места, где протекало ее детство. Она хотела это сделать прежде, чем заспавшиеся обитатели дома соберутся к завтраку. Закутавшись в шубку, так как холод, хотя и ослабевший, все еще был достаточно силен, Елизавета шла по садику, примыкавшему к заднему фасаду дома, направляясь к молодой сосновой рощице. Ее окликнул Джонс. «С веселым праздником, кузина Бесс!» — крикнул он. «А, вы, я вижу, рано встаете. А все-таки я вас опередил. Еще ни разу не случалось, чтобы кто-нибудь в доме, мужчина, женщина, ребенок, малый или большой, черный, белый или желтый, встретил Рождество раньше меня. Но постойте минуточку, я сейчас оденусь. Вы хотите посмотреть улучшения, которые сделались в ваше отсутствие, а кроме меня никто не сумеет вам показать и объяснить их, потому что все планы составлены мною. Пройдет еще не меньше часа, пока Дюк и майор проспятся после чертовского пойла мистрис Холлистер, и мы с вами успеем к тому времени все осмотреть. Сейчас я сойду к вам». Елизавета повернулась на голос и увидела голову своего кузена в ночном колпаке, высунувшуюся из окна его спальни. Она засмеялась и, сказав, что подождет его, вернулась в свою комнату, откуда вышла снова с каким-то пакетом в руках, запечатанным несколькими большими печатями, как раз в тот момент, когда Джонс спускался с лестницы. «Идем, Бесси, идем!» — воскликнул он, беря ее под руку. «Снег начинает таять, но еще сдержит нас. Не правда ли? Здесь самый воздух пахнет старой Пенсильванией. Отвратительный климат. Вечером на закате солнца такой холод, что может душу выморозить из человека. Между 9 и 10 уже помягче. В 14 совсем не холодно. А под конец ночи такая теплынь, что я не мог спать под одеялом. Эй, Эгги! С веселым Рождеством! Эгги, слышишь ты меня, черный пес? Вот тебе доллар. Если джентльмены встанут до моего возвращения, уведоми меня немедленно. Если Дюк опередит меня, я тебе голову сорву». Негр подобрал монету, брошенную Ричардом, пообещал ему не прозевать. Подбросил доллар метров на 7 вверх и, поймав его на лету, побежал в кухню похвастаться подарком. «О, не беспокойся, дорогой кузен», — сказала девушка. «Я было заглянула к папе, но он спит так крепко, что, наверное, проспит еще не менее часа, и вы окажетесь всюду впереди». «Видите ли, Дюк — ваш отец, Елизавета, но он человек, который любит быть первым даже в пустяках. Что касается меня, то мне это безразлично, если только речь идет не о состязании. Потому что самая пустая вещь может показаться важной в случае азарта. Так-то и с вашим отцом. Он любит быть первым, а я только состязаюсь с ним». «Понимаю, сэр», — отвечала Елизавета. «Вы бы не дорожили отличием, если бы никого, кроме вас, не было на свете. Но так как есть много других, то вам приходится бороться со всеми ради азарта». «Именно. Я вижу, что вы умная девушка, Бесс, и ваши учителя могут гордиться вами. Это я выбрал для вас школу, потому что как только ваш отец заикнулся об этом, я написал в Нью-Йорк одному приятелю, очень рассудительному человеку, который и рекомендовал ваш пансион. Дюк было уперся сначала, по обыкновению, но когда лучше ознакомился с делом, должен был уступить». «Пощадите Дюка, сэр. Он мой отец, Если бы вы знали, как он хлопотал для вас в Албани, вы бы отнеслись к нему снисходительнее». «Для меня?» — воскликнул Ричард, остановившись на минуту и задумываясь. «Он? Он добывал для меня проект новой голландской церкви. Но я не особенно забочусь о нем, потому что человек, обладающий талантом, редко нуждается в посторонних внушениях. Его собственный мозг — лучший архитектор». «Нет, я не то подразумевала», — возразила Елизавета с улыбкой, которая раззадорила его любопытство. «Не то! Позвольте, может быть, он предложил меня кандидатом в инспекторы застав?» «Может быть, но я намекала не на это назначение». «Не на это назначение», — повторил мистер Джонс, любопытство которого достигло высшей точки. «Значит, дело идет о назначении. Если в милицию, то я откажусь от него».
«Нет-нет, вовсе не в милицию», — воскликнула Елизавета, показывая лукаво пакет и снова пряча его. «Это назначение и почетное, и выгодное».
«Почетное и выгодное», — повторил Ричард в мучительном нетерпении. «Дайте мне бумагу, мисс. Скажите, в этой должности придется что-нибудь делать?»
«Без сомнения, кузен Дик. Отец, отдавая мне этот пакет, чтобы я передала его вам в качестве рождественского подарка, сказал: «Уж если что-нибудь понравится Дику, так это исполнительная власть в графстве».
«Исполнительная власть? Что за вздор?» — воскликнул нетерпеливый джентльмен, выхватывая пакет из ее рук. «Такой и должности не существует». «А, вот оно что! Указ, назначающий Ричарда Джонсона, эсквайра, шерифом графства». «Ну, это очень мило со стороны дюка, положительно. Я должен сознаться, что дюк обладает любящим сердцем и никогда не забывает своих друзей. Шериф, главный шериф графства. Это недурно звучит, но я буду исполнять должность еще лучше. В конце концов, дюк — рассудительный человек и знает человеческую натуру. Я очень обязан ему», — продолжал он, бессознательно вытирая рукавом глаза. «Но и я, со своей стороны, рад все сделать для него. Он это знает, и я надеюсь, что новая должность даст мне случай доказать это. Вот увидите, кузена Бесс, увидите, как слезятся глаза от этого проклятого южного ветра». «Теперь у вас будет дело, Ричард», — сказала девушка, смеясь. «Я часто слышала, как вы жаловались, что в новой стране нечего делать. Хотя, на мой взгляд, в ней нужно сделать все». «Сделать!» — воскликнул Ричард, выпрямившись во весь свой маленький рост и принимая серьезный вид. «Главное, во всем нужна система. Я сегодня же примусь за дело и приведу в систему графства. Мне необходимы помощники, да. Я разделяю графство на округа и поставлю над каждым помощника. В Темплтоне тоже. Здесь будет мое министерство внутренних дел. Посмотрим». «О, Бенджамин! Да, Бенджамин будет хорошим помощником. Он здесь совсем освоился и как нельзя больше подходит для этого дела. Жаль одно. Он не умеет ездить верхом».
«Да, мистер шериф», — заметила девушка. «И так как он имел много дела с веревками, то окажется очень полезным при исполнении судебных приговоров».
«Нет», — перебил Ричард, — «смею думать, что никто не сумеет повесить человека лучше, чем... Да, конечно, Бенджамин сумел бы выполнить эту печальную обязанность, если бы мне удалось убедить его взяться за нее. Но я не надеюсь на это. Никогда он не согласится ни повесить человека, ни ездить верхом. Придется искать другого помощника».
«Однако, сэр, у вас будет довольно времени заняться всеми этими важными делами. А теперь потрудитесь забыть, что вы главный шериф, и покажите себя любезным кавалером. Где же те красоты и улучшения, которые вы собирались показать мне?»
«Где? Как где? Везде.
Здесь я заложил несколько новых улиц. И когда они будут окончательно проведены, деревья вырублены и дома построены, город выйдет хоть куда.
Да, да, дюк великодушный, малый, при всем своем упрямстве. Мне потребуется 4 помощника, кроме тюремщика».
«Я не вижу никаких улиц», — возразила Елизавета, «если только вы не называете улицами эти просеки. Вряд ли эти болота и леса скоро заменятся домами».
«Мы должны проводить улицы по компасу, кузина, невзирая на леса, холмы, озера, болота, помня только о потомстве. Такова воля вашего отца, а ваш отец, сами знаете».
«Сделал вас шерифом, мистер Джонс», — перебила девушка таким тоном, который ясно показывал, что он коснулся запрещенного предмета.
«Знаю, знаю», — ответил Ричард. «И если бы это было в моей власти, я сделал бы дюка королем. Он благородный малый и был бы отличным королем, если бы, то есть, имел при себе хорошего первого министра. Но кто это там? Я слышу голоса в кустах. Какие-нибудь злоумышленники. Пущу-ка я в ход свое назначение. Подойдем поближе и посмотрим, что там такое».